Добрый день, это Будам с выпуском номер 457 подкаста об Америке. Подкаст, который находится на сайте america.us. Сегодня выпуск номер 457. Расскажу о последних новостях у меня, которые происходят и вообще. И этот подкаст будет такой смесью. Он будет частью интересен для айтишников, а частью интересен для нормальных людей. Но я думаю, что в любом случае вы сможете его дослушать до конца. Никакой особенно технической глубокой информации выдавать не буду. Итак, на прошлой неделе у нас в Нью-Йорке происходила конференция, которая называется QCon New York. Это конференция довольно большая. Она происходит в разных городах мира. Ну, в частности, вот здесь была конференция. Сама конференция проходит 3 дня, но перед ней было пару дней тренинги. Такие в полный день воркшоп. Как это называется? Воркшоп, не помню. Может, кто подскажет, как по-русски слово. В понедельник я проводил сам воркшоп. Это был такой по JavaScript, включая последние версии, которые ECMAScript показывал разные вещи. Это целый день проводил. А во вторник я сам уже сел за парту как ученик и слушал другой воркшоп другого человека. Вот это было тоже там связано с JavaScript, определенные фреймворки, стили программирования, вернее, так называемый reactive программирование. А в среду началась уже конференция. Конференция интересна чем? Что они не стараются ее сделать тематической по какому-то языку программирования. То есть там есть разные дорожки, по-моему, 6 параллельных было. И каждый день они были разные. В общем, на совершенно разные были темы, разговоры. И в частности, естественно, мне легче было находить то, что меня интересует, чем если это была бы просто техническая конференция. Вообще, конечно, техническая конференция, где рассказывается один конкретный язык программирования, просто сидят люди и в деталях рассказывают какие-то вещи, это скорее для учебного процесса, а не для конференции уже. Становится скучно, потому что это же самое можно посмотреть и в интернете. А вот что да, интересно, это интересен опыт, реальный опыт людей, которые работают в больших компаниях, и было много представителей разных компаний, таких как, скажем, Netflix, Facebook и так далее. У вас, наверное, Netflix не очень такое мощное, сильное имя. А у нас оно интересно тем, что примерно 37% трафика в интернете, по крайней мере в Северной Америке, приходится на Netflix. Netflix – это сервис, по которому мы подписываемся и смотрим фильмы. Фильмы, сериалы и так далее. Вот, подписка недорогая, по-моему, я не помню, долларов 8 в месяц, наверное, я плачу за нее. Вот, и хороший интерфейс, то есть огромные мощности требуются, чтобы обслужить всех. Еще раз говорю, 37% всего трафика в интернете в Америке приходится на Netflix. Это огромная цифра. Я думаю, это одна треть. Еще одна треть наверняка приходится на просмотр порно. Ну и еще одна треть на всякое остальное. Ну а если уж такая большая нагрузка, естественно, программистам есть что делать и есть что рассказать, как они боролись и решали свои проблемы. Вот. Но буду говорить я не об этом сейчас. Я не буду говорить о технических вещах. А вот расскажу вам другую вещь. В частности, в Твиттере, когда происходит конференция, естественно, много людей твитает на темы, связанные с конференцией. Ну, типа, я буду выступать там-то, приходите туда-то, какая кульная эта конференция. Ну, вот такого рода вещи. Вот один твит прошел от одной участницы этой конференции, где было написано, что раздаю бесплатные хагс. Хагс – это обнимать, значит. То есть обнимаю бесплатно, грубо говоря. И вы меня можете найти, потому что у меня синие волосы, она написала. Ну, хорошо, думаю, ладно, обнимемся, если что. Вот. Ну, заодно я уже стал смотреть, что это за барышня такая с голубыми волосами. Посмотрел на нее, оказывается, она одна из докладчиков в этой конференции. Но тема у нее какая? Стресс и депрессия в IT. И она, в частности, написала в описании своей речи, что своего доклада, что она будет рассказывать о своем опыте, как она проходила через все это. Вот. На самом деле, эта тема, она все чаще и чаще включается в конференции. Ну, естественно, я не говорю специализированные конференции по этой болезни, а депрессия – это очень серьезная болезнь. А я говорю про айтишные дела. По-моему, в одном из подкастов я уже приводил ссылочку на какое-то выступление, а вот еще как раз было вот это. Вечером в этот день как раз был ужин для докладчиков. Там они сняли определенное помещение, и мы туда пошли. Там был накрыт ужин, предлагался, и не накрыт, а можно было брать как буфет. Вино, пиво, естественно. Ну и там же мы, естественно, болтали друг с другом. Вот я как раз ее там увидел. И говорю, это ты, которая предлагала обняться бесплатно? Она говорит, да, это я. Женщина средних лет. Ну, говорю, давай обнимемся. Ну, мы обнялись, естественно. Вот. И потом я уже стал с ней разговаривать. Говорю, так и так, я видел твою тему доклада. Я понимаю, что это серьезная проблема. Расскажи, как у тебя, что происходило. Она стала со мной делиться, как она работала. Там стрессы были очень сильные, которые переросли потом в депрессию. Она вообще из Дании. Из Дании работала в разных странах. Работала в IBM очень долго. И там у нее, собственно, это началось. Я не знаю, насколько это связано с IBM. Естественно, это может быть в любой компании. Вот. И, ну, в общем, она мне рассказала то, что я и так, в общем-то, уже знал. Вот. Насколько тяжело человеку, насколько ему ничего не хочется. Вот. Как трудно на самом деле, как трудно даже окружающим иметь дело с таким человеком. Ну, вот она стала рассказывать такие вещи и стала говорить, вот ты знаешь, зато как плюсом, что является, что теперь я стала ездить на конференции. Говорит, меня теперь приглашают на разные конференции. Я уже, говорит, была и в Южной Африке, и по Европе везде была. И вот сейчас в Нью-Йорк приехал, и, говорит, мне оплачивают, организаторы конференции мне оплачивают поездку, чтобы я выступил и рассказал. То есть тема действительно становится серьезной. Вот, в своем докладе, в частности, она говорила о разных вещах. Ну, типично, о чем говорят люди, у которых депрессия, о том, что надо не бояться, надо пойти к специалистам и не пытаться вылечиться самому, потому что это не, депрессия – это неплохое настроение. Но, в частности, она говорила еще о том, как, что делать или не делать людям, которые находятся вокруг. Ну, скажем, это могут быть коллеги там, или родственники. Ну, в частности, вот эти вещи, которые она говорила, не давайте советы, не говорите вещи типа «выбрось из головы», или типа «возьми себя в руки», или «займись спортом», или вот «я посмотрел на интернете, а там вот то-то и то-то помогло кому-то». Она говорит, на интернете много мусора, мы тоже, поверьте, мы тоже смотрим все в интернете, мы тоже пытаемся найти какое-то решение. А его, в общем-то, нет. И просто вот так приходить и рассказывать советы типа «выбрось из головы» только раздражает этих людей. А что же можно сказать? Можно предложить просто послушать. Говорит, давайте я послушаю, расскажи мне, что я могу для тебя сделать. Вот такие вещи, она говорит, если вы будете говорить этим людям, которые вы чувствуете, у них есть проблема, то это намного может быть более приятно и полезно. Но как сам факт, я вам хочу сказать, ребята, я не знаю, меня слушают довольно много людей. Если кто-то из вас чувствует, что у вас есть такие проблемы, это уже не просто, и они уже не просто плохое настроение, а уже нечто серьезное, что вы не можете себя заставить идти на работу, то нужно, конечно, кому-то обратиться, нужно обратиться к специалисту. Вот, к сожалению, депрессия – такая вещь, которая наступает везде и повсюду. Перейдем к каким-то другим темам. Другие темы были какие? Ну, я не о конференции теперь уже говорю, а о других вообще темах. А, собственно, да, вообще на конференции. Вот, опять же, я не буду говорить про технические вещи. Там выступал один человек из компании Uber. Я вам когда-то рассказывал, как Uber – это компания, которая, ну, типа, извозом занимается вместо такси. Или конкурируют с такси. У вас тоже, насколько я теперь знаю, есть похожие вещи и в России, и в Украине есть какие-то там. В Украине, по-моему, Уклон называется. Вот. Но не суть. Uber довольно сильно раскрученная компания. И, соответственно, на этой конференции выступали оттуда люди, которые рассказывали, как они увеличивают мощность и пытаются бороться с тем, чтобы надежно и качественно все работало с точки зрения программного обеспечения. Но я вам не об этом буду говорить сейчас, а буду говорить о том, как они расширяют в определенных городах и предлагают новые сервисы. Ну, помимо доставок там всяческих грузов, они уже стали делать на велосипедах. А еще что они сделали, интересная вещь, которая только в некоторых городах есть, не везде. Она называется Uber Kittens. Такой сервис стал появляться в некоторых городах, менюшка такая у них на приложении. Kittens – это котята. И в чем идея? Допустим, сидите вы в офисе, и вам, типа, хочется расслабиться, отдохнуть и погладить котенка. Кому не хочется погладить маленького котенка? Так вот, они стали предлагать такой сервис, зависит от города, ну, скажем, в Нью-Йорке, я видел, они собираются по $30 это предлагать, в Австралии, допустим, это $40. За эти деньги вы можете заказать, и вам в офис на работу привезут котенка на 15 минут. То есть 15 минут вы можете его гладить, там играться с ним, отдыхать. Тоже такая своего рода терапия. Эти котята обычно из всяческих таких шелтеров, убежищ для животных, и, в принципе, многие из них вы можете потом взять к себе, ну, как это сказать, adoption, ну, взять к себе, чтобы жил у вас этот котенок. Вот такая интересная, мне показалось, что это интересная такая фича, которая, может быть, вам тоже интересна будет. А если не интересно вам, как Uber это делает, может быть, вы сами пойдете и какого-то возьмете котенка или, может быть, щенка и заберете его, чтобы он не жил в этих шелтерах. У нас в Америке это, на самом деле, не так просто еще найти, взять. Далее. Другая тема совершенно. Опять же, вы знаете, корни все идут из этой конференции. Опять же, она не совсем техническая, но вот я познакомился с человеком, там, который работает в организации, которая занимается, ну, как это называется, registry, регистратура, грубо говоря, но не в поликлинике, конечно, а они занимаются именами доменов. Для нетехнических людей расскажу, что когда вы набираете какое-то имя у себя в браузере, например, скажем, sony.com или cnn.com, за этим именем стоит адрес, IP-адрес так называемый, и вот существуют компании, которые занимаются вот этими регистратурами, грубо говоря. То есть у них базы данных, которые ставят в соответствие имя и уникальный номер, вот этот IP-адрес, по которому и находится сервер, где находится, например, CNN, если вы набрали cnn.com. Имена даются для того, чтобы людям было легче запомнить, потому что cnn.com легче запомнить, чем, например, какую-то комбинацию из многих цифр. Поэтому вот, и люди вводят имена, а на самом деле нужна трансляция какая-то. Естественно, если имена какие-то популярные, то его трудно купить. То, скажем, если вы сейчас захотите себе купить какое-то имя доменное, ну, с какими-то такими вещами, которые интересны с точки зрения рекламы, поисковиков. Ну, например, работа.ру, если вы захотите себе купить. Или работа.ua для Украины. Конечно, вы его не купите, потому что его уже давно кто-то купил. А если оно и продается, такое имя, популярное, легко запоминающееся, то там будет достаточно солидная сумма денег. Ну, вот мы, например, в нашей компании мы недавно сделали приложение одно для страховых агентов. Вот, и, ну, начали искать, какое имя себе выбрать, не себе, а для приложения. Мы выбрали easy.insure. Как мы его выбрали, мы начали искать. Когда мы попали на вот такое имя, то оказалось, что они просят за него $800 в год. Ну, вот мы решили купить его. Мы купили его за $800 в год. А вот этот человек, который из этой регистратуры, с которым я познакомился, стал мне в частности рассказывать, что один мужичок купил 300 тысяч имен доменных. 300 тысяч. Вот. И он с этого живет. Ну, то есть, подумайте, конечно, ну, даже пусть по бросовым ценам совершенно, пусть по 3, 4, 5 долларов он покупал за домен. Ну, во-первых, надо было сгенерировать эти правильные имена, потом их надо было купить. Если он даже за такие деньги покупал дешевое имя, то, ну, это 1-1.5-2 надо было вложить в эти 300 тысяч имен в надежде, что кто-то когда-то захочет купить это имя. Ну и вот люди рассказывают, как, что он с этого живет и живет неплохо. На самом деле, конечно, всегда приятно слушать, как вот такой-то человек такое-то сделал, вложил деньги и что-то сделал, и вот теперь он живет припеваючи. Нам, обывателям, это очень все приятно слушать. Но почему бы не вспомнить, как это происходило? Почему бы вам не повторить это? Ну, возьмите и выкупите 300 тысяч имен. Сразу, а где я возьму деньги? Ага, вот то-то и оно-то. Нету денег? Ну так чего же вы? Вот он у него есть. А даже если у вас есть деньги, а готовы ли вы рискнуть ими и вложить в непонятную черную дыру, грубо говоря, которая, может быть, никогда и не вернет вам даже вложенные деньги, не то что заработать. Поэтому всегда легко говорить о ком-то, который успешно что-то сделал когда-то и зарабатывает на этом деньги. А вот вы попробуйте. Вот так-то. Ну, в общем, мне кажется, это было интересно. Продолжая тему, связанную с софтвером, с программным обеспечением, наверняка многие из вас знают, я занимаюсь разными языками программирования, но основной язык – это Java. И вот как раз в этом году исполнилось Java 20 лет. 20 лет этому языку программирования. И язык программирования идет довольно мощно, и продолжает он быть супер популярным. 10 миллионов профессиональных программистов пишут программы на языке Java. Когда я говорю профессиональных, это я не говорю о тех, кто играется с Java дома и что-то там мастерит на колени, а я говорю о тех, которые получают зарплату за то, что они пишут на языке Java. Довольно большая, конечно, большое количество. И что радует, что язык продолжает развиваться, и на ближайшие 5 лет как минимум, а то и, наверное, 10 лет, я не думаю, что позиции Java как-то пошатнутся. То есть Java в основном, конечно, на серверах используется для программирования серверной стороны приложений, а на фронт-энд, конечно, тут развивается очень мощный и сильный язык JavaScript, который ничего общего с Java не имеет, кроме первых 4 букв. И он будет тоже развиваться и дальше, и хорошо. Вот так. Так что происходят всяческие празднования, а я лично хочу сказать спасибо этому языку, который очень чудненько меня кормил и продолжает кормить многие годы. Я этим языком занимаюсь уже 17 лет, из этих 20, которые он существует, и очень даже рад и признателен вот такому языку программирования. Не то, что я влюблен в этот язык программирования, нельзя влюбляться в tools, в тулзы нельзя влюбляться. Но надо отдать им уважение и сказать «молодец». То есть Java – молодец. Далее. Опять, вы понимаете, все время крутится вокруг программирования. Даже не знаю уже теперь, как назвать этот подкаст. Ну, приведу вот вам такую одну вещичку, которую я не сказал, делая доклад в Киеве о программировании вообще. Это был один из докладов по карьере. Я думаю, что он скоро будет там опубликован на этом сайте jeconf.com. Они собрались публиковать все видео. Я думаю, что в июле он уже будет точно там опубликован. Ну, в частности, я говорю, там был доклад о менеджерах, как некоторые люди считают, что они дураки. «My manager sucks» назывался доклад. А я представил две разные точки зрения. Как менеджеры смотрят на программистов, как программисты смотрят на менеджеров. Ну, в частности, у нас есть такое утверждение, которое я сказал там со сцены. Оно, может быть, и звучит обидно, но если подумать по сути, то, в общем-то, обижаться не на что. Послушайте вот это утверждение, которое я сказал, оно потом было очень много раз ретвитнуто на Твиттере. А звучит оно вот так. Спорить с программистом все равно, что бороться со свиньей в грязи. Через 2-3 часа ты понимаешь, что ей это нравится. Вот такая фраза. Такая фраза, мне кажется, довольно интересная. Еще раз говорю, это сказано не для того, чтобы обидеть программистов. Я и сам, в общем-то, я и программист, и менеджер, и все в одном лице. В одной упаковке, грубо говоря. Вот. Но о чем это говорит? Это говорит о том, эта фраза, что очень часто программисты и непрограммисты смотрят на одно и то же по-разному и не могут найти общий язык. Может быть, поэтому, когда идет разработка какого-то программного обеспечения, еще нужны какие-то люди, которые были бы между такими посредниками, между программистами и не программистами. Вот. Потому что не понимают друг друга. У программистов совершенно другая ментальность, и они у них как бы свои задачи и видение того, что надо. Не всегда программисты, особенно начинающие, могут себя поставить на место людей, для которых они пишут эти приложения. А вот они смотрят так, чтобы им было интересно, удобно, полезно, и типа дай мне попрограммировать, и отойди, и не мешай. Вот. И еще я там же рассказал вот такой типа анекдот, который, мне кажется, тоже к месту и на эту же самую тему, именно о том, какая разная ментальность и образ мышления, или мышления, не знаю как, у программистов и непрограммистов. А анекдот этот звучал вот как. Пришло три человека играть в гольф. Знаете, есть такие вот эти поля, специальные площадки для гольфа, и там выделяется время. То есть сначала группе дается вот это поле, чтобы они это, мячиком этим всем игрались. А вторая группа, следующая группа ждет на свое время и так далее. И вот пришли три человека знакомых. Один из них был пастор, второй был окулист, а третий был программист. И вот они пришли на эту гольфовую площадку и ждут, пока предыдущая группа уйдет с площадки. А те не уходят и не уходят. Они спрашивают у этого смотрителя, главного, который там менеджера на этом гольфовой площадке, что случилось, почему мы должны столько ждать, почему эти люди не уходят. А менеджер им говорит: вы знаете, тут такая ситуация, тут случился пожар у нас как-то. Вот, а вот эти люди, которые сейчас играют в гольф, это программисты. Вот они спасали наши все эти помещения, и, к сожалению, они потеряли зрение. Вот, они слепые, и мы им за это как бы в знак признательности сказали, что теперь, если вы захотите играть в гольф, приходите, играйте, когда хотите. Так что будем ждать. Ну, естественно, все сразу же: ой, пастор говорит, ой, как это ужасно, мы, конечно, понимаем. Я буду молиться Богу за них, чтобы, может быть, Бог им поможет, и у них зрение восстановится. Окулист говорит: ох, да, это ужасно, я должен буду все-таки с ними поговорить, встретиться, может быть, я узнаю их диагноз и каким-то образом смогу им помочь или облегчить их жизнь. А программист спросил этого смотрителя просто: а что, они разве не могут играть ночью? Вот подумайте, вот это логика программиста. У программистов мышление очень такое логическое, прагматическое, но не всегда оно человечное. Не всегда оно человечное. Перейдем еще к какой-нибудь темочке. Какой же темочке мы перейдем? А вот да, кстати, еще вот в видео опубликован был доклад мой, который в Москве я делал. Это уже технический доклад. Если кому интересно, посмотрите на конференции J-Point, я его делал, посмотрите, может, кому будет интересно. А может, и не будет интересно. Ну, посмотрите, если хотите, ссылочку вам оставлю. Далее, наверное, надо сказать немножко про английский язык. То, что мне бросилось в глаза, знаете, как мы иногда говорим об английском языке, такие интересные штучки, которые, по-моему, иллюстрируют язык, не то чтобы по учебнику, а вот так, как действительно мы это слышим, видим, читаем здесь в Америке. Вот о том, я, наверное, уже когда-то упоминал, что, в общем-то, люди пытаются разговаривать здесь довольно вежливо, чтобы не обидеть друг друга, но, в частности, вот есть такие два глагола, которые в прошедшее время звучат was, один was, я был там, I was, или I were, или we were, sorry. We were, это множественное число were. Но когда, интересная вещь, когда я, допустим, разговариваю с вами, то к вам, если надо обратиться в прошедшее время, я говорю не you was, а you were. You were. Вспомните, может быть, кто-то помнит Pink Floyd, wish you were here. Wish you were here. Sorry, так называется. Wish you were here. Хотелось бы, чтобы ты был здесь. Хотел бы, чтобы ты здесь побывал. You were. Не you was, а you were. Почему я об этом стал говорить? Потому что я читал о судебном процессе, который вот тут происходил с этим, вот этими чеченцами, которые сделали в Бостоне взрыв. Вот эти два брата, старшего брата убили, а младшего сейчас как раз и присудили, по-моему, ему смертную казнь. Но вот и в частности, когда я читал об этом, я нарвался на такое предложение. It would be easier to hate his older brother Tamerlan if he were still alive. То есть было бы легче ненавидеть старшего брата Тамерлана, если бы он еще был жив. Ну, естественно, этот младший брат, который сейчас приговорили, выглядит он как ангел буквально, но убил из-за этого ангелочка. Погибли совершенно ни в чем не повинные люди, и мальчик 8 лет в частности. Так что никакой жалости у меня к нему нет, но я просто вам хочу сказать об английском языке. Вот они еще раз говорят, они говорят о террористе, которого убили. Они говорят, что было бы легче его ненавидеть, этого брата, который считался главным заправилой в этом теракте. Было бы легче ненавидеть Тамерлана, if he were still alive, если бы он еще был жив. Вот даже когда идет речь о каком-то террористе, с точки зрения английского языка, они не говорят if he was still alive. Они говорят if he were still alive. Во множественном числе, то есть автоматическое уважение к персоне, к тебе. Говорят о тебе. Вот так. Что еще напоследок вам выдать тут? Может быть, что-нибудь такое про Америку. Про Америку могу сказать, что по свежим данным, которые я слышал недавно по радио в новостях о полиции, в 2015 году полицейские вот эти, police officer, как у нас говорят здесь, полицейские убили 385 человек. В этом году полицейские убили 385 человек. Год еще далеко не закончился, но народа уже постреляли, достаточное количество. И из этих 385 случаев было всего возбуждено 3 уголовных дела против полицейских. Всего три. Так что в основном, конечно, полицейские, естественно, знают, что делают. У полицейских есть определенные правила здесь. Во-первых, они все носят оружие. Во-вторых, у них есть определенные правила – стрелять на поражение. Я слушал тут недавно одну передачу по радио с полицейским. Она была, в частности, связана с тем, что вот эти вот было несколько случаев, когда черных убили, и речь шла о том, что, может быть, полицейские не должны были прямо так, как сказать, стараться убить, а наоборот, например, там был один случай, когда черный держал в руке пистолет, а полицейский его несколькими выстрелами убил. Вот и там кто-то спросили вот этого полицейского, который я слушал, а почему он не стрелял в руку, например? А он ответил, что у нас такие есть установки и правила стрелять на поражение. И, кроме того, есть еще такие, как considerations, такие, не знаю, как сказать по-русски, consideration, такие рассуждения, что ли, или, ну, черт, ну, вот забыл слово. Ну, неважно, вы понимаете, да, то есть они как рассуждают, что, во-первых, если человек стоит с пистолетом, который, возможно, выстрелит в тебя, первое, если ты не попадешь ему в руку, чтобы выбить пистолет, то, естественно, он может выстрелить в тебя, это первое. Второе, если ты не попадешь ему в руку, а промахнешься, ты можешь убить кого-то или ранить кого-то, кто находится недалеко от этого человека. Поэтому стрелять в торс вот этого потенциального преступника, это у них такая установка. Стрелять в торс, потому что наиболее такая крупная часть тела у человека, вероятность того, что промажешь, минимальная. Естественно, они умеют стрелять. И задача стрелять на поражение. Потому что если есть угроза, если вдруг есть угроза, то выбора особого не должно быть. Не должно быть. В Америке количество оружия у населения огромное, поэтому что у него в голове, что у него в кармане, может быть, еще пистолет, а может быть, он вообще еще и лучший стрелок, чем полицейский, поэтому вот так и происходит. Одним словом, 385 народу, человек народу, людей. Из них 95%, по-моему, мужчины. Наверняка большинство из них или черные, или латинос. Я не знаю, это может звучать как расизм и так далее, но это статистика. Тут уже я ничего не могу сделать, естественно. Вот столько народа у нас убили полицейские. Что еще? Из того, что я смотрел по телеку, в этот раз мне понравилось... Я вам уже когда-то говорил, что я люблю программу «Голос». Программу «Голос». Я всегда ее смотрю, вот, в частности, из России отсмотрел весь сезон очередной, хороший. А вот тут я посмотрел «Голос Украины». Это украинская версия «Голоса», тоже очень хорошая передача. Советую вам посмотреть, ссылочку оставлю. На YouTube выложены все сезоны. Хорошо, хорошо ребята поют. Вы же знаете, что украинцы всегда спевали гарно. Гарно спевают украинцы. Поэтому я вам советую посмотреть. Хорошо, хорошая передача. Жюри неплохое, хотя, мне кажется, российское жюри покруче российского «Голоса». Что еще мне нравится? Очень мне нравятся эффекты видео, которые делаются. Вот начиная вот с прямых прослушиваний, там последние три передачи, видеоряд очень сильно сделан. Я даже не знаю, как они умудряются такие делать вещи. В наше время, когда лазер, кто-то приехал с лазерами, я помню, кто-то был из Франции, по-моему, приехал. И тут лазерный луч, и там что-то там какую-то зеленую фигурку в воздухе показал в этом в концертном зале. О, как это было круто, Париж, Франция, Транзит был, помню, была такая группа. Как же его звали, видите, забыл уже тоже. Тогда, а сейчас там такое вытворяется, я уже не знаю как, прям в воздухе показываются целые картины, в воздухе, не на экране, а в воздухе. Ну, в общем, одним словом, посмотрите, мне понравилось это дело. И последнее, я решил назвать этот подкаст «No must like». Конечно, это коряво, неправильно по-английски. Но хочу сказать вам о лайках. Вот эти лайки достали уже, просто достали. То есть, если где-то что-то показывается, то человек, который это показывает, в социальных сетях, я имею в виду, там, допустим, на Инстаграме там фотку выложил, или еще там в Фейсбуке что-то выложил, многие люди считают, что их вот это вот, то, что они запостили, должны лайкать. Мне нравится это русское слово «лайкать». Поставить лайк, кликнуть на это сердечко, нажать. Доходит до того, что люди обижаются. «Ты почему мне лайк не поставил?» Это еще почему? Я не знаю, ребята, то есть... Мне кажется, что лайк надо ставить только если ты действительно это лайк. То есть, если тебе это нравится. А no must like, ребята. Лайки не обязательны. Если вы что-то поставили и вам это понравится, это не значит, что тем людям, которые следят за вашим сайтом или находятся в ваших друзьях, как еще какое-то русское слово мне понравилось, типа зафрендить, которых вы зафрендили, то это не значит, что эти ваши френды должны все лайкать, то, что вы постаете. Как вам русский язык? Это ужасно, это западная культура просто засоряет русский язык. Нет, не обижайтесь, если кто-то ваши посты не лайкает, может быть, им это просто не нравится. Ребята, может быть, им это просто не нравится. Поэтому я даже... Вот я там слежу за своими, там, скажем, детьми, там они что-то ставят. Если мне не нравится, значит, мне не нравится. Если мне да нравится, я ставлю лайк. Поэтому и вы ставьте лайки выборочно, ребята. Думайте, прежде чем лайкать. Вот это мое вам напутствие, молодежи. Думайте before лайкать. А потом уже нажимайте или не нажимайте. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Был рад с вами поболтать. Желаю вам счастья в личной жизни. Отдыхайте, лето наступает, вырывайтесь как можно чаще из этого рабочего окружения, чтобы у вас никогда не были стрессы. Не надо ждать отпусков, не надо ждать момента, когда вот мы возьмем 2 недели или 3 недели и всей семьей поедем на море. Не надо. У вас есть какой-то понедельник праздничный. Или возьмите просто понедельник и пятницу. Плюс суббота-воскресенье, вот уже 4 дня. Уже можно куда-то отъехать, выехать и изменить обстановку. Поэтому, ребята, измените обстановку. Делайте это как можно чаще. Не делайте себе отпуск 1 в году или 2 в году. Сделайте их 5-7 коротеньких. Коротеньких, 4-5 дней. Но сделайте их 5-7, чтобы вы не работали больше, чем 2 месяца без какого-то отдыха, без какой-то смены обстановки. И тогда многие из вас, большинство из вас будет здорово, чего я вам искренне желаю. С вами был Будам, это был выпуск 457.